è della Tusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Осенью 2022 года Россия аннексировала 4 оккупированных украинских региона – Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. В российском политическом языке они получили особый ярлык – «новые территории» или «новые регионы». Им активно пользуются и чиновники, и пропагандисты, и независимые исследователи, оставшиеся внутри России, а иногда и оппозиционеры. Это понятие кажется нейтральным. Конечно, в российском контексте новые территории напрямую связаны с вторжением в Украину, военными преступлениями, оккупацией и аннексией земель соседней страны. И никакое это на самом деле не нейтральное понятие. В этом сигнале пытаемся понять, почему российские власти и пропагандисты куда охотнее говорят о новых территориях, чем о новых россиянах. Перешлите этот эпизод своим друзьям и близким, если они еще не слушают «Сигнал». Подписаться на подкаст можно на всех основных подкаст-платформах, а на имейл-рассылку «Сигнал» на сайте getsignal.news. Выражение «новые регионы» появилось в подцензурных российских деловых изданиях сразу после объявления об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины осенью 2022 года. Это выражение сильно не понравилось Владимиру Путину и идейным сторонникам российской военной агрессии в Украине. Они настаивают, что это не новые, а исторические территории России. Их аргументация была и остается очень простой. Современная Россия якобы имеет полное право претендовать на любые земли, которые когда-либо находились в составе Российской империи или СССР, особенно если местное население продолжает говорить на русском языке. Нахождение таких земель в составе другого государства – это для них историческая ошибка. При этом большинству россиян, судя по всему, не близки идеи пересмотра границ, и права русскоязычных в других странах их тоже никогда особенно не волновали. Показательно, что даже в 2014-м, после аннексии Крыма и начала боевых действий на востоке Украины, лишь 41% россиян считало нужным поддержать так называемые «народные республики». Между Минскими соглашениями 2014-2015 годов и обострением ситуации в 2021 большинство воспринимало войну как внутриукраинскую проблему, в которую России не стоит вмешиваться. А положительное отношение жителей России к Украине продолжало расти вплоть до полномасштабного вторжения. Еще весной 2022-го Кремль обязал субъекты федерации курировать восстановление оккупированных украинских городов. Но организовать всенародный порыв не получилось. Получился всего лишь очередной технократический проект с KPI, интересный в основном чиновникам и господрядчикам. А как же народ Донбасса? А никак. Вопрос, существует ли такая идентичность, отдельный и очень сложный. Но тот, так называемый народ Донбасса, о котором постоянно твердят российские чиновники и пропагандисты, это местные лоялисты, помогающие контролировать новые территории. Эта проблема вообще характерна для империалистического расширения государственной территории. Ее цель именно земля, а живущие на ней люди скорее обременение. Всякое новое территориальное приобретение требует от империалистической державы сконструировать на ней каких-то своих, которые обеспечат контроль над ним. В 15-16 веках, когда московское государство только начинало свое превращение в империю, своих оно определяло, в общем-то, довольно просто, по православному вероисповеданию. На этом основании московские великие князья предъявляли притязания на земли нынешних Украины и Белоруссии, находившиеся под властью иноверных Литвы и Польши. Далеко не все тамошние православные с этой логикой соглашались, но московских правителей это мало интересовало. Несогласных просто объявляли неправильными православными. Из новгородской земли после ее покорения Москвой в 1478 принудительно вывели местных бояр, а их земли раздали приезжим московским. Православия оказалось недостаточно, чтобы новая власть считала новгородцев своими. Московское государство, а потом Российская империя, а потом и Советский Союз отправляли в свои новые владения полностью подконтрольных центру чиновников. Они обеспечивали интеграцию даже там, где в качестве уступки гарантировалась автономия местной элиты, как, например, в Балтии после ее завоевания при Петре I. А вот в южных степях и Поволжье, а потом в Сибири и Центральной Азии таких «своих» было очень мало или не было вовсе. Кое-где имперское правительство решало эту проблему путем переселенческой колонизации. В той же Сибири большинство населения ныне составляют потомки, обычно весьма отдаленные, выходцев из Центральной России. В Центральной Азии это решение не сработало, и власти в XIX веке стали стимулировать переезд на новые территории лояльных киргизов. Так тогда по-русски называли многие народы, включая сибирских татар и казахов. При этом подчеркивалось, что хоть они и мусульмане, как и жители покоренных Бухарского, Хивинского и Коканского ханств, но лояльны государю. Лоялистам полагались особые льготы и ссуды. При этом имперские чиновники могли отказать в переселении православным на новые территории, если те считались недостаточно лояльными, скажем, старообрядцам. В их глазах человек другого языка и вероисповедания, но обеспечивающий контроль на территории, мог стать более своим, чем человек, который принадлежал к так называемому государствообразующему народу. После унификации митрополия обычно теряет интерес к региону. Притворяться, заигрывать и как-то по-особенному заботиться о населении уже не нужно. Население в моменте может выиграть по сравнению со всей остальной страной, но длится это до тех пор, пока в столице заинтересованы в поддержании такого статуса, а потом новички развиваются на общих условиях. Что будет с этими так называемыми новыми территориями, если они останутся у России? Ничего хорошего. Сейчас новые территории – это витрина путинского проекта. Они получают несравнимое с другими регионами финансирование, так было со странами Балтии в советский период, с Крымом и Чечней в путинский. Оккупационным властям стоит бояться полной интеграции в Россию. Сейчас Путину необходимы герои, осознавшие преступность киевского режима, и местная управленческая элита. Но даже статус бывших граждан Украины, которые осознали преступность киевского режима, не защищает их от упреков в ждунстве. И если российская оккупация новых территорий продлится, местных администраторов, скорее всего, со временем заменят на варягов. В сверхцентрализованной управленческой системе России нет места для людей, которые ставят интересы региона выше воли федеральных властей. Нечто похожее уже случилось со многими героями русской весны в аннексированном Крыму и самопровозглашенных народных республиках. На ключевые управленческие позиции на новых территориях прямо сейчас активно назначают людей, которые с ними никак не связаны. Это и есть та самая многовековая практика постепенного ограничения самостоятельности. Кремль распространяет фильмы и тиктоки про оккупированный Мариуполь, который расцветает в составе России, и рассказывает про грандиозные планы восстановления других городов. Любая инициатива из аннексированного региона чуть ли не автоматически одобряется и финансируется. Плата за эту вольницу – сотни тысяч уже покалеченных войной человеческих жизней и десятки тысяч тех, кто еще живет в этих регионах. Продолжаться это будет ровно до того момента, пока власти России заинтересованы в продолжении войны. Если Кремль закроет политическую потребность ощутить Россию сверхдержавой, новые территории опять окажутся чужими вместе с политическими элитами. А люди своими так и не станут. Оккупационные власти 2 года с гордостью рассказывают про принудительные депортации и выселение не поддерживавших СВО, оскорбляющих флаг, гимны президента, своих вчерашних соотечественников. Если эмпатии к жертвам войны нет даже у земляков, откуда бы ей взяться у безразличного к проблемам населения всей России и Кремля? Впрочем, есть и другие люди, которые так или иначе вкладываются в новые территории. Скажем, в Мариуполе, разрушенном и захваченном российскими войсками весной 22 года, по данным Украинского центра национального сопротивления на начало 23-го, находится около 50 тысяч человек из России и стран Центральной Азии, не считая военных. Это те, кто строит там новые дома, и те, кто покупает в них квартиры. Их привлекает дешевое жилье, сравнительно высокие зарплаты, а также надежда, что вскоре город у моря расцветет и инвестиции отобьются. Это уже похоже на переселенческую колонизацию, когда своими, помогающими контролировать территорию, становятся не местные жители, а приезжие. Но о ее масштабах и возможных последствиях судить пока рано. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. В Германии до сих пор называют новыми территориями 5 федеральных земель. Мекленбург, Передняя Померания, Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Некогда они составляли ГДР и присоединились к ФРГ после падения Берлинской стены в 89-м. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание, сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам info@getsignal.news.